Словом, русские не доверяли восточной дипломатии и хотели, чтобы все было безоблачно, по-настоящему легально и твердо, вплоть до признания русского патриаршества турецкой властью, чтобы не было споров и со стороны политической. В поминаниях московского царя на Екатиньях русские явно хотели воскресить честь Василевса II Рима и закрепить ее за Василевсом III Рима. Разведка дьяка Протопопова Москву не удовлетворила. Сообразуясь с результатами ее, была проведена и церемония встреч. Дионисий был принят с подчеркнутой холодностью. Под самой Москвой митрополита Дионисия встретила депутация от патриарха Иова. Она потребовала, чтобы достоинство патриарха Иова было соблюдено, чтобы митрополит Дионисий и ехавший с ним спутник епископ Калистрат вылезли из экипажа и стоя выслушали приветствие Иова из уст архимандрита и протопопа. Лишь после этого последние подошли к Дионисию и Калистрату под благословение. 28 мая прибывших поместили в новгородском подворье на Ильинском крестце и до 20 июня держали их без всяких официальных встреч. 20 июня Дионисий и Калистрат были приняты царем. Дионисий вручил грамоты и подарки, мощи и золотые царские венцы царю Федору и царице Ирине. Царь просил епископов присесть, ни о чем с ними не говорил. А посидев мало, велел с ними приставам ехать и на подворье, а есть их государь не звал, велел им послать и в стола место корм с дворца. Но было еще многозначительнее холодное молчание Кремля после этого приема. Длилось оно до 1 августа, пока царь не дал указ увидеться Дионисию с русским патриархом. Патриарх Иов был в Успенском соборе и облачался, чтобы пойти на реку на водосвятие. За митрополитом Дионисием были посланы лошади. Он с епископом Калистратом ехал, а его архимандриты шли за ними пешком. В Успенском соборе, приложившись к иконам и мощам, Дионисий подведен был к патриарху. Он принял от Иова благословение, сказал ему приветствие и передал письмо Иеремии и деяния собора. Патриархи тут писали Иову: «Имеем тебя себе всегда братом и сослужебником своим пятым патриархом под Иерусалимским, и в иерейских молитвах во властях своих тебя поминаем, как мы промеж собой упоминаемся, и для того извещаем и изволяем святительству твоему о Духе Святе. Да и ты нас поминай так аж всегда, имена наши на молитвах. Вначале святейшего патриарха, брата нашего и сослужебника, архиепископа Константинополя, господина Иеремия. И имей его в началях так уж, как мы его начальником имеем и большим братом именуем. Да и то тебе извещаем, да повелишь всем своим архиереям во всей своей власти, да поминают нас на молитвах». Иов, приняв бумаги, пригласил Дионисия и Калистрата принять участие в крестном ходе, затем отслушать обедню. Но обедать не пригласил, а послал к ним со столом от себя на подворье. Греки увидели, что чести сослужения с патриархом они могут удостоиться только после специальной просьбы. И они просили у царя, все у царя, разрешение сослужить в литургии на Успении, что им и было дозволено. И лишь после этой обедни они были приглашены, наконец, к патриаршему столу. И снова никаких переговоров по поводу привезенной соборной грамоты. А греки везли ряд ходатайств о милостыне и в случае восторженного приема хотели их использовать. Это явно не удалось, и Дионисий приберег милостынные ходатайства до удобного момента. Видя, что этого удобного момента не дождаться, он, прождав еще полтора месяца, объявил, наконец, 2 октября 1591 года, что у него есть еще письма к Борису Годунову и что он просит свидания с ним. 5 октября Борис Годунов прислал к Дионисию переводчика и лошадей с приглашением пожаловать к нему. Годунов принял митрополита Дионисия с почетом. Дионисий приветствовал Бориса Годунова и вручил ему два письма от А. Собора и Б. от патриарха Иеремии. В соборном письме дублировалось то, что написано к царю, только с прибавлением комплиментарной фразы, что русское патриаршество учинено как по воле царя, так и по воле его, Бориса Годунова. «Еже по изволению святаго нашего царя и по твоему желанию такое благое дело совершилось». Патриарх Иеремия в письме просил от царя Московского: «Да пошлет нам на сооружение патриаршества Константинопольского 6000 золотых, и будет новый ктитор, сирич-сооружитель патриаршества Константинопольского». При этом Дионисий передал Борису Федоровичу от Иеремии мощи святого великомученика Пантелеимона де Мирна, а от себя митрополит Борису же Федоровичу являл поминки: два атласа золотых, саблю булатную, да два сосудца цининных. Борис Федорович мощи принял, а от остального отказался. «Великий господин Дионисий митрополит, нам у вас даров и мати не подобает, а давлеет нам вас наделять, чем нас Бог лучит». Но митрополит бил челом с моленьем, чтоб Борис Федорович у него те поминки велел принять, а тем бы его не оскорбил. И Борис Федорович велел у него взять и только два сосудца цининные, а иных поминков не взял, да велел митрополиту сесть. Минутку посидев, отпустил митрополита и извинился, чтоб митрополит в том его не помолыл, то есть не упрекнул, что его есть и не звал для того, что зашли его многие государевы дела, а посылает к нему с столом на подворье. Опять наряду с почетом холодок. 7 октября Дионисий получил разрешение посетить Троицкую лавру. Указано встретить его почетно, как встречали антиохийского патриарха, и дать дары. Дав понять Дионисию, что Москва не в восторге от привезенных им известий, русское правительство сочло все-таки необходимым использовать его приезд, чтобы добиться исправлений и дополнений в соборном решении восточных патриархов, а именно добиться 3-го места для русского патриарха и дополнить решение восточных участием Александрийского патриарха, подписи которого под актом не хватало. И, вероятно, из других источников в Москве знали, что новый Александрийский патриарх Милетий Пик не признавал каноничности за действиями патриарха Иеремии, ибо они были вынуждены Москвой. И Константинопольский собор Иеремии 1590 года признавал неполным, без согласия Александрийского патриарха. Иеремию так укорял в своих письмах Милетий Александрийский: «Я очень хорошо знаю, что ты погрешил в возведении московской митрополии на степень патриаршества, потому что тебе небезызвестно, если только Новый Рим не научился следовать древнему, что в этом деле не властен один патриарх, но властен только собор, и притом Вселенский собор, так установленные до ныне существующие патриархии. Поэтому ваше святейшество должно было получить согласие остальной братьей, так как, согласно постановлению отцов Третьего собора, всем надлежит знать и определять то, что следует делать всякий раз, когда рассматривается вопрос общий. Известно, что патриарший престол не подчиняется никому иному, как только кафолической церкви, с которой он соединен и связан исповеданием единой и неизменяемой православной веры. Я знаю, что ты будешь поступать согласно этим началам, и то, что ты сделал по принуждению, по размышлении уничтожишь словесно и письменно. Но так как наши слова не приводят тебя пока ни к чему доброму, а только к смущению, гневу и их последствиям, то я избавляю ваше святейшество от моих упреков и самого себя от хлопот». В Москве после долгих раздумий решили вновь нажать все пружины, добиться полного собора и согласия восточных патриархов на 3-е место для русского патриарха. А пока что постановили упорно считать своего патриарха 3-м, вероятно, не без формального собора, но от имени собора. «Мы, великий государь-царь, со всем освященным собором нашего великого российского царствия, советовав, уложили ясмя и утвердили навеки. В велицей соборней церкви царствующего града Москвы и по всем великим государствам российского царствия, в молитвах и в божественной службе поминайте святейших благочестивых вселенских патриархов, в первых Константинопольского Нового Рима Вселенского Патриарха, потом Александрийского Вселенского Патриарха, потом нашего Российского Царствия, царствующего града Москвы и всея Руси Патриарха, потом Антиохийского Патриарха, потом Иерусалимского Патриарха, и которые святейшие патриархи на тех превеликих престолях вперед по них будут, потому же утвердили ясмя их поминати». Значит, не только в общей форме, но и по именам. Митрополиту Дионисию приказали собираться обратно и дали понять, что Москва может быть и щедрой, и исполнить все просимые милостыни, если ее пожелания тоже будут исполнены. На прощание митрополит Дионисий 2 декабря принят был во дворце к царскому столу, а поставец был большой, а кубки и ковши и блюда были на столе пред митрополитом золотые, а на стольниках были шубы золотые и чипы золотые. От царя и царицы Дионисию и всем его спутникам выданы дары. 19 декабря Дионисий был почетно принят в Чудовом монастыре, и, наконец, по указу царя 12 января был торжественно принят патриархом Иовом. После официальных риторических речей Дионисий сделал деловое предложение Иову иметь при Константинопольском соборе и Вселенском патриархе своего постоянного апокрисиария, который бы защищал его интересы. Ввиду дальности расстояния он советовал таковым избрать кого-нибудь из греческих архиереев, может быть, намекал на себя. Патриарх Иов сказал, что он посоветуется с царем и с собором, и как пригоже, потому и учиним. Затем патриарх благословил митрополита Панагеею и отпустил. 18 февраля 1592 года митрополит Дионисий выехал из Москвы. На границе царский курьер нагнал его с подарками и царскими письмами. Иеремии царь послал на устроение патриархии валюту в натуральных ценностях, амафор в жемчугах, золотую чашу для святой воды, убрусец с мелким жемчугом, 40 сороков соболей, 30 сороков куниц, 10 рацки, доски, горностайные, 15 пудов рыбьего зубу, то есть моржовых костей. По ценности для Европы это, вероятно, превышало 6 тысяч золотых. Александрийскому патриарху Милентию шапку святительскую служебную, да на святую воду чару золоту, да убрусец низан жемчугом с дробницами ж, да 4 сороки соболей. Антиохийскому и Иерусалимскому то же самое. Патриарх Иов в письме к Иеремии, также с приложением даров, между прочим, сообщает, что Русский собор постановил поминать московского патриарха третьим, после Константинопольского и Александрийского. Любопытно, что во втором письме к Иеремии царь Федор подробно напоминает Иеремии о процедуре посвящения Иова в патриархе, причем будто бы тогда же Иеремия согласился признать за русским патриархом третье место совместно с собором московских архиереев. Царь пишет так: «Именоватися ваше архиерейство собор не уложиша. Вначале в папино место быть и тебе, Иеремею, Божию милостью архиепископу Константинополя, Нового Рима и Вселенскому патриарху, потом Александрийскому патриарху, потом нашего великого российского государства, царствующего града Москвы, потом Антиохийскому патриарху, потом Иерусалимскому патриарху». Царь не мог сказать неправду в глаза Иеремии, и вопрос не мог тогда же не обсуждаться. И Иеремия не мог не обещать, что он обо всем похлопочет пред собором своих собратьев-патриархов. Очевидно, и Иеремия в Москве на все согласился, но всего, без уступок, не провел на своем соборе 1590 года. Да и не понимали восточные патриархи серьезности для Москвы этого пункта. Запрос русских мог казаться ребяческим, потому они и пренебрегали им. Теперь царь вновь нажимает на этот пункт. Были от царя письма и ко всем другим патриархам. В письме к Милетию Александрийскому царь просит его согласиться с другими патриархами утвердить поставление патриарха Иова и прислать свое утверждение письменно к нашему царскому величеству. Патриарх Милетий, уже перед этим почуявший значение для православия царя московского, хорошо зная о давлении на русское православие в Польше, решил свое недовольство Иеремии, к которому он даже не поехал, вопреки обычаю посвящаться в патриархе, отделить от русского вопроса и патриаршество московское признать. Милетий решил поехать в Константинополь и устроить там собор всех патриархов. Милетий, спасавший гаснущее греческое просвещение от захвата его папой Иунией, пылал надеждой утвердить его на материальной базе богатой и благочестивой Москвы под защитой православного царства. Он писал царю Федору: «Заводи у себя, царь, училище греческих наук, ибо у нас источник мудрости грозит иссякнуть совершенно». Москва вновь бросила на восток обильные дары. Вслед за митрополитом Дионисием из Москвы прибыло особое посольство под началом царского дьяка Григория Афанасьевича Нащекина с богатой милостыней и с планом личных воздействий на греческих иерархов. В декабре 1593 года ехал из Москвы другой посол, Иван Кощурин, с милостыней в славянские земли, на Афон и в Царьград. Через месяц, в январе 1594 года, ехало новое посольство под дьяком Михаилом Агарковым вместе с известным московским паломником Трифоном Коробейниковым с новой, еще не бывало богатой милостыней. Восточные бедняки должны были наконец почувствовать, с кем они имеют дело. Царь приказал ехать со своею государевую заздравную милостиную во царь-город и в Антиохию, в Иерусалим и в Синайскую гору, а велена им та государева заздравная милостиня раздать и в тех местах патриархам и митрополитам и архиепископам и по монастырям и по рукам нищим по наказу и по росписи. Послано было 5564 золотых венгерских. Это были тогда червонцы почти двойной цены, как доллары против золотых рублей, 1:2. Кроме того, 8 сороков соболей и множество других мехов собольих, куньих, лисьих, беличьих. Да еще поручено в Константинополе взять из казны государевой у дьяка Кощурина 600 венгерских золотых и раздать по росписи патриархам, их свите, митрополитам, епископам, мирянам, церквам, нищим, заключенным в тюрьмах. Река этих милостыней обтекала уже состоявшийся собор под водительством Милетия Пига. Он был самым образованным из патриархов. Собор состоялся в Константинополе 12 февраля 1593 года. Его именуют акты «великим и целосовершенным», в отличие от предшествовавшего. Патриарх Иоаким скончался, и за него имел формальное представительство тот же Милетий. Дьяк Григорий Нащекин был на соборе как представитель царя по древним правилам. Собор вел Милетий и писал его постановление. «Сам я один», — писал Милетий царю, — «сложил тот том соборный, в котором утверждается патриарший престол твоего православного царства с обычными и каноническими основаниями, и посылаем его твоей державе, как некий столб патриаршему престолу твоего царства». В речи к собору Милетий объяснил, что вопрос решается ясно и непререкаемо на основании правил Вселенских соборов. Можно ли учредить патриаршество в Москве? На это дает ответ 28-е правило Халкидонского собора. Константинопольскому патриарху там даны преимущества ради царствующего града Нового Рима. Тоже применимо и к Москве. Другой вопрос о чести русского патриарха тоже предопределен правилами. Русскому патриарху подобает честь, равная чинам и достоинствам с прочими патриархами. Но шестое правило Никейского собора, 24-е Халкидонского и 36-е Трульского строго установили порядок патриарших кафедр. И потому он, Милетий, как папа и судья Вселенной, не находит возможным менять этот канонический порядок. Русский патриарх должен примириться с пятым местом после Иерусалима. Иеремия подтвердил: «Это и мы прежде сделали и подтвердили благочестивейшему царю». Опять горькая пилюля для Москвы. Чтобы позолотить ее, сделаны были все усилия. Собор постановил: «Присуждаем, чтобы благочестивейший царь московский и самодержец всея России и северных стран, как поныне воспоминается в священных службах Восточной Церкви, в священных диптихах и на святых проскомидиях, так был бы возглашаем и в начале шестопсалмия по окончании двух псалмов о царе, то есть по имени, как православнейший царь». Всегдашнее возглашение вслух в начале утренней среди молитв за царя имени царя Московского, конечно, не могло быть свободно практикуемо в Турции. Москве давалась некая иллюзия равенства ее царя с византийским Василевсом. Соборное деяние было вручено Григорию Нащекину. С ним Милетий отправил в Москву письма к царю, царице, патриарху Иову, Борису Годунову. Письма повезли племянник Милетия, архимандрит Неофит и чтец Иоанн, повод для милостыни. Милетий теперь уже восхвалял факт учреждения московского патриаршества. «Благочестивейший царь Федор Иванович со святейшим братом и со служебником нашим Кир Иеремию начали прекрасное и богоугодное учреждение патриаршего престола». Патриарху Иову Милетий слал в подарок посох и накладную митру, которая составляет отличие Александрийского патриарха в некоторые моменты богослужений на Великом Выходе. Милетий писал, что посох имеет великую цену, впрочем, не дороговизную вещества своего, а почтенную древностью. Этот посох преблаженного Кир Иоакима Александрийского, который патриаршествовал 79 лет, прожив свыше 100 лет, и который, испив яд, остался по благодати Христовой невредим. «Тебе за твои подвиги следует быть увенчанным двойною диадемою. Одну из них ты имеешь свыше от предков, другую же предоставляем тебе мы. Эта диадема дана святым Ефесским собором, бывшим при достославном самодержце Иустиниане, апостольскому престолу Александрийской церкви. И ею, после святейшего папы старейшего Рима, одни предстоятели Александрийской церкви имели обычай украшаться». Москву представлял себе Милетий в виде старого дитяти, которого можно ублажать побрякушками. Подарки эти, видимо, не были даже приняты. В музеях Москвы их не находим, и русский патриарх никогда их не употреблял. Родственников Милетия в Москве даже обвинили, по-видимому, в шпионаже и посадили в тюрьму. Милетию пришлось потом писать плачевные письма о них царю. «Державный царь, в чем таком погрешил мой архимандрит, мой сын, который для услуги твоему царству пришел туда с большими трудами, усилиями и опасностями? Ты же православнейший и благочестивейший царь, за которого мы день и ночь молим и призываем Господа, готовы даже пролить кровь и положить душу, который один на земле, наш щит, наша слава, похвала, утешение, помощь. Ты ли заточаешь нашего сына? Освободи, державнейший царь, моего сына, и с ним освободи и мою душу, огорченную и унывшую». Это писалось уже спустя 3 года, когда из Москвы выпустили только одного Иоанна Чтеца, и он вернулся не только без ожидаемых даров, но и с долгами. Москва была непримирима. Соборный акт 1593 года решили положить под сукно, как будто его и не бывало. От широких кругов, строго говоря, от всех, его скрыли, замолчали. Решили по-прежнему стоять на своем московском постановлении, то есть считать себя на третьем месте. Патриарх Иов в своей повести о царе Федоре Ивановиче пишет, умалчивая об акте 1593 года, что при учреждении патриаршества московскому патриарху определили быть и четвертому патриарху, вместо же Папина константинопольский патриарх начат нарицатися, то есть по отпадении пап. Следовательно, это тоже третье место после Константинополя, и четвертое лишь при учете отпавшего первого места римского папы. В своем тенденциозном, в русском смысле, известии об учреждении русского патриаршества патриарх Филарет проговаривается, что русскому патриарху назначено место после Иерусалимского. Очевидно, что фактическое положение, то есть пятое место, в 20-х годах XVII века стало уже привычным, вопреки московской теории. Однако неприятный акт собора 1593 года оставался скрытым, и патриарх Никон с изумлением узнал о его существовании. Он велел сделать перевод его ученому монаху Епифанию Славенецкому, читал его на соборе 1654 года и впервые напечатал в скрижале. Стало быть, после смутного времени русская церковь смирилась и фактически признала сгоряча бойкотированное ею решение восточных патриархов. Так утряслась история с учреждением русского патриаршества. В ней сказались со всей яркостью а. теократическое самосознание московской царской власти по отношению к делам православной церкви, б. законопослушная смиренность воли русской иерархии перед своей национальной государственной властью. Сказалась и внутренняя неподвижность иерархического уклада русской церкви. Титул патриарха не изменил хода церковных дел. Исторически мы остались в пределах того же московского периода истории русской церкви, закончившегося лишь реформами Петра Великого. Но законченность идейную, символическую, патриаршество русской церкви, конечно, дало. Выявлена формально автокефалия русской церкви. Междуцерковная честь ее поднята до уравнения с другими патриархами. И все это внушалось народной массе при виде патриарших облачений и церемоний. Митра с крестом, мантия из бархата зеленого или красного, сака с наперсником, амвон в 12 ступеней вместо прежних 8. До этого момента и у греков, и у самих русских, хорошо осведомленных в церковных делах, могло оставаться сомнение, тверда ли канонически автокефалия русской церкви де юре. Не открыта ли она для упрека в ее самочинности, а потому и незаконности? Церемониальное облачение ее в патриаршие одежды прогоняло и тень сомнений.